Глава шестая. В тот день северный ветер набирал силу. К наступлению ночи Квинстаун приготовился к урагану как только мог. Окна закрыли ставнями, двери забаррикадировали, а те, кто предусмотрительно вырыл в своих домах подвалы, благословляли свой ос. Все, кто ютился во временных или передвижных жилищах, искали убежище в более прочных постройках. Но прочных зданий было мало, за исключением тех, что стояли в счастливой долине. А очень немногие были готовы пойти на риск отравиться ночными газами, хотя все уже прочли в сегодняшнем выпуске Oriental Times о том, что найдено лекарство, которое излечивает малярию. Ибо сегодня хинную кору достать было невозможно. Все люки на кораблях были задраены, и все имевшиеся якоря были глубоко посажены в морское дно. Корабли развели как можно дальше друг от друга, давая им максимальное пространство для раскачивания, когда ветер неожиданно упадет или сменит направление. Но находились и такие, которые говорили, что поскольку ветер все время дует с севера, он никак не может предвещать тайфун. Никто никогда не слышал, чтобы тайфун приходил только с севера. При тайфуне ветер налетал шквалами и постоянно менял направление. Даже Струан склонялся к тому, чтобы разделить это мнение. Никогда еще барометр не стоял так высоко, а тайфун без падения барометра был делом немыслимым. Ночью с низкого серого неба стал моросить дождь, принесший облегчение от жары. Струан тщательно взвесил все грозящие им опасности. Будь он один, он вышел бы в море на китайском облаке и держал курс прямо на юг, пока ветер не ослабеет или не поменяет направление. Затем он выбрал бы самый безопасный путь и вырвался из тайфуна, но некий инстинкт, который он не мог понять или объяснить, подсказывал ему, что в данной ситуации это было бы слишком рискованно. Поэтому он перевез Мэй-Мэй, Юн-Си, Ассам и Лим-Дина в огромную покинутую факторию благородного дома в Счастливой долине и разместил их в своих апартаментах на третьем этаже. Он рассчитывал, что дождь и ветер развеют ядовитые ночные испарения. Мэй-Мэй будет в большей безопасности под защитой кирпича и камня, чем в открытом море или в погребе. А только это и имело значение. Колум поблагодарил Строана за предложенное им в фактории место, но сказал, что они с Тесс предпочитают переждать ураган в конторе начальника гавани. Контора помещалась в приземистом сооружении из гранитных камней, и Глессинг отвел Кулуму и Тесс часть жилого помещения, устроенного тут же. Строан рассказал им о том, что произошло на холме, и что с Броком был заключен пусть шаткий, но мир, и весь день, занимаясь приготовлениями к тайфуну, который мог и не прийти, он размышлял о человеческой жестокости.
«В чем дело, муж мой?» — спросила его Мэй-Мэй.
«Не знаю. Брок, я сам, тайфун, не знаю. Может, облака висят слишком низко. Давят».
«Я скажу тебе, в чем дело. Ты слишком много думаешь о том, что случилось. Даже хуже. Ты переживаешь из-за того, что могло бы случиться. Ха, это глупость. Будь китайцем. Я приказываю тебе. Прошлое есть прошлое. С Броком заключен мир». «Не трать время, переживая, как курица, которая никак не может снести яйцо. Поешь чего-нибудь, выпей чаю и сделай любовь с Янси». Она рассмеялась и подозвала к себе вторую сестру, которая торопливо просеменила через огромную спальню, села на кровать и взяла ее за руку. «Посмотри на нее, клянусь богом! О, я уже давала ей хорошее наставление!»
Он усмехнулся, и ему стало легче.
«Вот так-то лучше», — удовлетворенно сказала Мэй-Мэй. «Я думаю о тебе все время, ладно. Янси живет в соседней комнате, одна. Она преданно ждет всю ночь».
«Прекрати болтать глупости», — он весело хмыкнул, а Мэй-Мэй что-то быстро протараторила Янси по-китайски. Янси выслушала ее с огромным вниманием, потом восторженно захлопала в ладоши, лучезарно улыбнулась Струану и выскочила за дверь. «Что ты ей сказала, Мэй-Мэй?» — подозрительно спросил он.
«Я рассказала ей, как ты делаешь любовь, и как делать тебя фантастически возбужденным, и не пугаться, когда ты вскрикиваешь в конце».
«Дьявол, тебя забери! Имею я право хоть на какие-то личные секреты?»
«Тай-Тай знает, что лучше всего для ее вспыльчивого мальчика. Янси ждет тебя сейчас».
«Что?»
«Янси. Я сказала ей приготовиться. Любовь по вечерам приятна, ладно. Ты разве забыл?»
Строн крякнул и направился к двери. «Премного благодарен, но я занят».
Он спустился вниз и вдруг поймал себя на мысли, что настроение у него значительно поднялось. Да. Конечно, это было глупо так переживать из-за того, что осталось в прошлом.
И он в который раз возблагодарил свой Йос за то, что у него есть Мэй-Мэй. Брок распорядился, чтобы сломанную переднюю мачту белой ведьмы разобрали на стеньги и привязали их вдоль борта для безопасности. Команда рассортировала поломанные реи, распутала спутанный такелаж и задраила все люки. Он приказал отдать 3 якоря на носу и укрепил сзади парусиновый штормовой якорь, чтобы в любое время удерживать клипер носом к ветру. Весь день он чувствовал себя вялым, голова и грудь болели, и он знал, что ночью его будут мучить кошмары. Он очень хотел напиться до бесчувствия, уйти от себя, но понимал, что всем им грозит смертельная опасность. Он в последний раз обошел с фонарем мокрую от дождя палубу, потом спустился вниз проведать Лизу и Лилибет.
— Вот твой чай, милый, — сказала Лиза. — Тебе лучше сразу переодеться в сухое, я все приготовила. Она показала на койку, где было разложено белье, и на сюртук, брюки, морскую шляпу и сапоги.
— Спасибо, милая.
Он сел к столу и выпил свой чай. — Папочка, — спросила Лилибет, — ты поиграешь со мной? И когда Брок не ответил, потому что не слышал ее, она подергала его за мокрый рукав. — Папа, пожалуйста, поиграй со мной. — Не мешай отцу, — сказала Лиза. — Я поиграю с тобой. Она отвела Лилибет в соседнюю каюту и стала читать молитву, благодаря Бога за то, что между ее мужем и Строном установился мир. Брок рассказал ей обо всем, и целый день ее переполняло чувство благодарности к Всевышнему, услышавшему ее молитвы. Тот вечер был чудом, настоящим чудом, говорила она себе. Теперь все, что нужно, — это терпение. Пройдет время, и Тайлер даст Тесс свое благословение. Лиза попросила Господа защитить Тесс и Кулума, и корабль, и всех их, потом села и начала играть с Лилибет в крестики-нолики.
Днем гроб с телом Горта погрузили на катер. Лиза и Брок вышли на нем на глубокую воду, и Брок прочитал заупокойную молитву. Когда он закончил, он проклял своего сына и столкнул гроб в морскую пучину. Они вернулись на белую ведьму, и Брок ушел в свою каюту, запер дверь и заплакал по своему сыну и по своей дочери. Он заплакал в первый раз с тех пор, как стал мужчиной, и радость жизни ушла из него.
Всю ночь ветер и дождь постепенно усиливались. К рассвету дождь превратился в ливень, но не чрезмерный. Волнение на море стало сильным, но не угрожающим. Брок спал, не снимая одежды, и на палубу вышел с покрасневшими глазами. Он проверил барометр. Ртутный столб упрямо показывал все те же 29,8 дюйма. Он постучал по стеклу согнутым пальцем, но показания прибора не изменились.
«Доброе утро, сэр!» — приветствовал его Пенниуорт.
Брок равнодушно кивнул.
«Я думаю, это просто буря!» — сказал Пенниуорт, встревоженный отрешенным видом хозяина.
Брок пристально всмотрелся в море и в небо. Одеяло облаков повисло в каких-нибудь 3-4 сотнях футов над головой и скрыло вершины гор, острова и пик, Но в этом тоже не было ничего необычного. Брок заставил себя пройти на нос и проверить якорные канаты. Они прочно удерживали корабль. Три якоря и три троса толщиной с бедро взрослого человека. «Достаточно, чтобы выдержать любой шторм», — подумал он. Но это не доставило ему удовольствия. Он не почувствовал ничего. Китайское облако, аккуратное, отдраенное до блеска, мягко покачивался на своей стоянке. Его вахта сбилась в кучку на подветренной стороне квартердека. Все остальные корабли тоже стояли спокойно. Среди них выделялась громада флагмана. Несколько запоздавших сампанов и джонок искали, куда бы приткнуться у плавучей деревни, прилепившейся к подветренному берегу крошечного залива рядом с Глессинг-Пойнт. Брок спустился вниз, и Пенниворт вместе с остальными вахтенными офицерами и матросами вздохнул, проводив его взглядом.
«Он постарел с вчерашнего дня», — покачал головой Пенниворт, «и выглядит так, словно умирает, стоя на ногах».
При свете хмурого утра Струан осматривал грубо сколоченные ставни второго этажа. Он спустился вниз, на первый этаж, и проверил там остальные окна. Взглянул на барометр — 29,8 дюйма, и не падает.
«Черт побери!» —
вырвалось у него, и громкое эхо его голоса запрыгало по всему зданию.
«Либо начинай падать!» «Либо прекращай этот растреклятый потоп и давай покончим со всем этим!»
«Что там, Тайпен?» — крикнула Мэй-Мэй с лестничной площадки наверху. Она выглядела миниатюрной и очаровательной.
«Ничего, девочка, возвращайся в кровать!»
Мэй-Мэй слушала шум дождя и жалела, что она не в Макао, где перестук дождевых капель по крыше звучал так приятно.
«Этот дождь мне не нравится», — сказала она. «Надеюсь, с нашими детьми все хорошо. Я очень скучаю по ним».
— Да. Возвращайся в постель, будь умницей. Я выйду ненадолго.
Она весело помахала ему рукой.
— Смотри, будь осторожен.
Струан надел морской сюртук из толстой плотной ткани и вышел. Теперь дождь падал косо. Он не усилился за последний час. Скорее даже, — подумал Струан, — он как будто стихает понемногу. Тучи висели совсем низко. Струан посмотрел на китайское облако. «С моим красавцем все в порядке», — удовлетворенно отметил он про себя. Он вернулся в факторию и еще раз взглянул на барометр. Никаких перемен. Он как можно плотнее позавтракал и приготовился выйти снова.
«Туда? Сюда? Почему ты такой нетерпеливый? Куда ты теперь идешь, а я?» — спросила Мэй-Мэй.
«К начальнику гавани. Хочу убедиться, что у Кулума все хорошо. Ни в коем случае не выходи из здания и не открывай ни окон, ни дверей. Это приказ. Главное, ты там, госпожа Тай-Тай, или не главное, госпожа Тай-Тай.
Да, муж мой, Мэй-Мэй поцеловала его.
Квинс-Роуд превратилась в грязное месиво и была почти пуста, но ветер и дождь взбодрили его. Это было лучше, чем сидеть взаперти в фактории. Все равно, что весна на северо-востоке Англии, — подумал он. Хотя нет, там, пожалуй, дождит посильнее. Он вошел в контору начальника гавани и стряхнул с себя дождевые капли. Глессинг встал из-за своего рабочего стола.
— Доброе утро. Странный какой-то шторм, вам не кажется? Чашку чая?
Он показал рукой на кресло.
«Вы, наверное, ищете Кулума и миссис Струан. Они ушли к утренней службе».
«А?»
«Вернуться с минуты на минуту. Сегодня воскресенье».
«О, я совсем забыл».
Глессинг налил чаю из огромного чайника, который поставил потом на жаровню. Большая комната была завалена рулонами карт. Сквозь потолок, сложенный из тяжелых бревен, поднималась мачта. Рядом с ней был устроен люк. Сигнальные флажки лежали ровными стопками, мушкеты стояли в козлах, и вся комната выглядела чистой и аккуратной.
— Что вы думаете о шторме?
— Если это тайфун, то мы стоим прямо на его пути. Это единственный ответ. Если ветер не упадет или не переменится, значит, его центр, или, как говорят, тока, пройдет прямо через нас.
— Да поможет нам Бог, если вы правы.
— Да уж.
Однажды я попал в тайфун недалеко от Формозы. Никогда бы не хотел вновь очутиться в таком море, а ведь мы были далеко от тока, если такая штука вообще существует.
Порыв тяжелого дождя загремел штормовыми ставнями. Они посмотрели на указатель направления, он все так же показывал на север. Грессинг поставил свою чашку на стол.
Я в долгу перед вами, мистер Строн. Позавчера я получил от Мэри письмо. Она рассказала мне, как вы были добры к ней, вы и Колум. Особенно вы. Судя по письму, ей уже гораздо лучше.
Я навестил ее перед самым отъездом. Она действительно выглядит сейчас в 10 раз лучше, чем когда я увидел ее в первый день.
Она пишет, что ее отпустят через 2 месяца. И что вы сказали пописту, будто возьмете на себя ответственность за нее? Это, разумеется, теперь моя обязанность.
Как вам угодно. Это была всего лишь формальность. Строн спросил себя, как поступит Глессинг, когда узнает правду о Мэри. А он ее обязательно узнает, как только Мэй-Мэй может думать иначе.
Врач сказал, что с ней случилось.
Желудочное расстройство.
Вот и она так написала. Еще раз спасибо.
Глессинг передвинул карту, разложенную на столе, и смахнул с полированного тика лужицу пролитого чая.
Колум как-то рассказал мне, что мальчишкой вы служили на королевском флоте у Трафальгара. Надеюсь, вы извините мое любопытство, но мой отец тоже имел честь участвовать в этом сражении. Я спрашивал себя, на каком вы служили корабле. Он был флаг-адъютантом при адмирале лорде Коллингвуде на...
— На королевском суверене, — договорил за него Строн. — Да, я был на борту.
— Клянусь Юпитером, только и смог произнести Глессинг.
Строн нарочно держал это в секрете от Глессинга, всегда зная, что на руках у него есть лишний туз на случай, если ему понадобится перетянуть капитана на свою сторону. «Да, конечно, не помню вашего отца. Я-то был всего лишь пороховой мартышкой, к тому же перепугался до безумия. Но адмирал там был, и я служил на королевском суверене. Клянусь Юпитером, — повторил Глессинг.
Однажды, еще мальчиком, он видел этот 110-пушечный линейный корабль на Спитхедском смотре. Торжественный смотр судов военно-морского флота на якорной стоянке Спитхед в районе Портсмута. Корабельная команда из 836 человек и будущий тайпен благородного дома. Неудивительно, что мы победили, клянусь богом.
«Благодарю вас», — сказал Строн. «Только я имел к сражению мало отношения».
«Клянусь честью, тайпен, вы позволите вас так называть? Я думаю, это замечательно. Я очень рад. В самом деле, честное слово. Раньше ненавидел вас всей душой, как вы знаете. Теперь уже нет. Я по-прежнему считаю, что принял верное решение в сражении у Чуаньби. Но сейчас я понимаю, что этот проклятый тупоголовый недоносок Лонгстав, чтобы его разорвало, был прав, когда сказал, что окажись я на вашем месте, а вы на моем, наше отношение к этому не изменилось бы».
«За что это вы так взъелись на Лонгстафа?»
Лицо Глессинга сразу утратило мягкость. «Этот чертов ублюдок набрался наглости вмешиваться в дела королевского флота. Он предложил адмиралу отослать меня домой. Благодарение богу, адмирал сам офицер королевского флота, а этого мерзавца выкинули к чертям. И раз уж мы заговорили об идиотах, я уверен, вы читали вчерашнюю газету. Это безмозглое ничтожество Каннингтон. Как он смеет утверждать, что Гонконг — лишь богом забытая скала, на которой всех домов раз-два и обчался? Абсолютный нахал, черт бы его побрал. Лучшая гавань на свете! Как он смеет утверждать, что мы ничего не понимаем в морском деле?»
Строн вспомнил первый день. Господи, неужели это было всего 6 с небольшим месяцев назад? И понял, что не ошибся тогда. Глессинг может пойти ко дну вместе с Гонконгом, но не отступится и будет драться насмерть, чтобы защитить свой Глессинг-Пойнт. «Может быть, новый посланник Уэйлен согласится с Каннингтоном?»
«Нет, если это хоть в чем-то будет зависеть от меня или от адмирала. Его едва удар не хватил, когда он узнал об этом». «Оно и понятно. Вы посмотрите на наш флот. Ему тут так уютно и спокойно, как в Портсмутской гавани. Где бы, спрашивается, мы были без Гонконга в день вроде сегодняшнего? Господи милостивый! Да я был бы напуган до смерти, стоя я сейчас на якоре в Макао. Без Гонконга нам не обойтись, тут и говорить нечего. Даже этот идиот-генерал в кои-то веки прозрел и абсолютно с нами согласен».
И Глессинг продолжал громогласно возмущаться, проклиная Каннингтона и Лонгстафа, к большому удовольствию Струана. Дверь распахнулась, и влажный ветер зашелестел картами. Вошли Колум и Тесс. Несмотря на непогоду, настроение у юной четы было прекрасное.
«О, привет, Тайпен», — сказал Колум, увидев отца.
Нельзя ли нам чаю, Грессинг, старина? Мы вознесли молитву в твою честь.
— Спасибо. — Грессинг показал на чугунный чайник, стоявший на жаровне. — Наливайте сами.
Тесс сделала к Никсон струну и сняла насквозь промокший плащ. — Доброе утро, Тайпен.
— Вы сегодня очаровательны, миссис Струан, — сказал он. Она вспыхнула и, отвернувшись, занялась разливанием чая. — Вид у вас обоих как будто счастливый, — заметил Струан.
— Так и есть, — ответил Колум. — Мы принесли нашу благодарность Господу и за то, что он послал новый ветер тоже.
— Ты не хочешь передумать, парень? Перейти в резиденцию?
— Нет, спасибо. Здесь мы в безопасности.
Строн обратил внимание на маленькую серебряную коробочку, богато украшенную драгоценными камнями, которая позвякивала на цепочке для часов у пояса Кулума.
— Что это, Кулум?
— Подарок на память. — Я получил его от Тесс.
В маленькой коробочке лежали теперь 20 гиней брока, и Кулум опять чувствовал себя виноватым, ибо он так и не сказал Тесс о том, что это за деньги. Он положил их в коробочку, когда они с Тесс вчера переезжали на берег с Белой Ведьмы, как напоминание о Тайлере Броке, о том, что Брок поступил несправедливо, не дав ему оправдаться.
«Эта вещица принадлежала моей бабушке. Небогатый, конечно, свадебный подарок», — сказала Тесс Струану. «Но раз нет ни приданого, ни всего остального, нищим выбирать не приходится».
«На этот счет не беспокойся, девочка. Ты теперь часть благородного дома. Когда вы переезжаете в ваш дом?»
«Через 3 недели», — одновременно ответили Тесса Кулум и рассмеялись, вновь почувствовав себя счастливыми.
«Хорошо. Мы непременно отметим этот день. Ну что же, до встречи!»
«Вы только посмотрите на этого сумасшедшего, Тайпен!» — воскликнул Грессинг.
Стоя у окна, он рассматривал в подзорную трубу лорку, которая под зарифленными парусами быстро продвигалась к гавани восточным проливом.
«Какого дьявола он там делает? Сегодня неподходящий день для морских прогулок».
«С вашего позволения, мистер Струан, я дам ему сигнал швартоваться у вашего причала в Счастливой долине. Ему будет трудно бросить якорь на рейде. А ваш причал пуст?»
«Да, с удовольствием». «Что это за судно?»
«Лорка Королевского флота. Идет под вымпелом помощника капитан-суперинтенданта».
Грессинг одним резким движением сложил трубу.
«Ее капитану, вышедшему из Макао, в такую погоду нужно проверить голову у врача. Или у мистера Монция появилось чертовски срочное дело?» «Что вы думаете на этот счет?»
Строн усмехнулся. «Я не ясновидящий. Хрустального шара у меня нет, капитан Грессинг».
Грессинг отдал необходимые распоряжения матросу, который споро привязал сигнальные флажки к фалу. Он открыл люк в потолке, и на них стали попадать брызги дождя, пока флажки поднимались на мачту.
«Где Лонгстаф?» — спросил Строн.
«На флагмане?» — ответил Грессинг. «Признаться, я чувствовал бы себя спокойнее на плаву».
«А я нет», — заметил Кулум.
«О, господи, нет!» — поддержала его Тесс.
Строн допил свой чай.
«Ну, я пойду. Если понадоблюсь, вы знаете, где меня найти».
«Однако ж, я хочу сказать, это не опасно, Тайпен?» — спросила Тесс. «Лихорадка, Счастливой долины и все такое, а вы там?»
«Ветер и дождь развеют ядовитые газы», — ответил Дирк Строн с уверенностью, которую он сейчас не испытывал.
«Не забывай, Тесс, у нас еще осталось немного хинной корки, а скоро ее у нас будет в достатке», — сказал Кулум.
«Тайпен, по-моему, это новое предприятие — замечательная идея,
услуга всему человечеству».
Струан рассказал Кулуму о договоренности с Купером еще до того, как это появилось в газете. Он также посоветовал Кулуму проводить больше времени в обществе американца. Чем больше он думал об объединении Купера с Кулумом, тем больше его привлекала эта идея. «Джефф очень умный человек, парень. Тебе понравится работать с ним». Он надел свой дождевик.
«Ну, я пошел. Послушайте, вы двое. Пусть Брок вас не тревожит. Не переживай за своего отца, девочка. Я уверен, он изменит свое решение, если ему дать время. Просто дайте ему время».
«Я надеюсь на это», — проговорила Тесс. «О, я так надеюсь на это».
Следуя к двери, Строн остановился около барометра.
«Боже милосердный, он упал до 29,5 дюйма».
Грессинг встревоженно посмотрел на часы. Было почти 10.
«Черт возьми! Получается почти 0,5 дюйма за 30 минут?»
Он сделал отметку в графике и последовал за Строном, который в 2 прыжка выскочил в дверь.
На востоке горизонт почернел, море там слилось с небом. Ветер, не поменявший направление ни на градус, стал более яростным, порывистым, дождь усилился. — Вот и он. Теперь можно не сомневаться, — процедил Строн сквозь зубы. — Задраивайтесь наглухо. В этом единственное спасение. Он пустился бегом по Квинс-Роуд к счастливой долине. — Маэстро внутрь! — Колум, Тесс! — приказал Грессинг. Он захлопнул дверь и задвинул тяжелый засов. — Что бы вы ни делали, не открывайте дверей до моих дальнейших распоряжений! Он прикрыл деревянными щитами штормовые окна с двойными рамами и проверил все замки и крепления, чувствуя, что Струан был прав. Око тайфуна пройдет прямо над ними. — Я очень рад, что ты помирился с отцом Колум. — Ну, а теперь, я думаю, небольшой завтрак, — сказал он, стараясь успокоить их. — Миссис Струан, вы не возьмете на себя роль хозяйки?